Культурные люди.
Всем привет, в петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. Мы здесь полным ходом готовимся к Новому году. Готовимся вместе с главным редактором газеты «Советский спорт» в Петербурге Максимом Михалко. Макс, привет.
Доброе утро.
Ну и главное, у нас в гостях знаменитые фигуристы, чемпионы мира в парном катании. Мария Петрова, Алексей Тихонов. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей.
Здравствуйте.
Так, ну рассказывайте, что вы подарите Петербургу на Новый год?
Мы подарим чудесную сказку детскую. Это «Алиса в стране чудес», которая будет проходить в спортивно-концертном комплексе «Юбилейный» с 28 декабря по 7 января. По 3 представления в день.
Ну, то есть это традиционное рождественское развлечение, традиционное новогоднее развлечение. Вот, собственно,
для фигуристов, да.
Для фигуристов.
Для фигуристов. Ну нет, для нашего зрителя, безусловно, это основное, наверное, развлечение, потому что все-таки Илья Авербух вместе со своей командой, вместе со всеми с нами, с чемпионами по фигурному катанию на коньках, он ежегодно привозит в Санкт-Петербург какое-то ледовое представление, ледовую сказку, да?
В прошлом году это было...
Щелкунчик.
Щелкунчик.
Щелкунчик. В прошлом году был Щелкунчик. До этого были «Пока часы 12 бьют», «Карлсон». Эти сказки, они заслужили уважение тем, что они, во-первых, очень интересные. Они интересны и деткам, и мамам, папам, дедушкам, бабушкам, тетям, дядям, всем, в общем, всем людям, которые приходят, они интересны. Плюс это фигурное катание на коньках, любимое в нашей стране. Плюс это, кроме фигурного катания, если говорить об «Алисе в стране чудес», у нас еще есть такое смешение жанров. Это цирк, это у нас есть акробатика. Невероятные ребята на батутах прыгают с 5-метровой высоты, они падают спинами там вниз на батуты, потом по стенам забегают. Это невероятно красиво смотрится, очень такое, очень цирковое шоу. Что у нас, Маша, еще?
Есть у нас еще фокусник, который показывает фокус. Его, кстати, поставили на коньки, он это выполняет. Все фокусы на коньках.
Фокусник на коньках.
Вот, есть мыльные пузыри девочки тоже, но они умеют кататься на коньках, они показывают все это действие на коньках. Для детей это очень красиво, потому что это такой прям отдельный блок с этими пузырями.
Слушайте, а есть там человек, хотя бы один человек, который не на коньках?
Есть, конечно, есть. Которые на батутах прыгают.
Они без коньков,
они без коньков, иначе батуты не выдержат такой нагрузки.
Да, и если... Скажем, «Щелкунчик» все-таки считается классикой жанра, да, музыка Чайковского и такой новогодний спектакль, то «Алиса в стране чудес» получилась... Илья Авербух, он не стоит на месте, он ищет какие-то новые ходы, новый интерес для себя и для зрителей. И вот, мне кажется, «Алиса» получилась абсолютно другим спектаклем в том, что смешение жанров...
Такой многогранной сказкой.
Ледово-цирковым, при этом это еще и мюзикл. Мы чувствуем, что для Санкт-Петербурга эта сказка «Алиса в стране чудес», она очень подходит.
Ну, для детей сказочный, для взрослых немножко сюрреалистичный.
Ну да, да, совершенно верно.
Слушайте, с Ильей Авербухом в начале этого года разговаривали по поводу «Ромео и Джульетты». И он тогда подчеркивал, что это вот нифига не ледовое шоу. Это вообще не шоу. Это не представление. Это спектакль. Это драматический спектакль, в котором просто часть артистов катается на коньках. Часть артистов – олимпийские чемпионы. Ну, мелочи, да?
Да, да. Но это верно совершенно.
Это верно, да. Действительно, «Ромео и Джульетта» – это спектакль.
Алиса тоже спектакль?
Тоже спектакль, конечно.
Алиса тоже спектакль?
Это даже сказка. Новогодняя сказка на льду. Это такой вот детский спектакль. Конечно, есть же новогодние детские спектакли. Это прям полноценный спектакль. Только для детей.
Почему? Потому что... Давай еще объясним, чтобы радиослушателям было понятно до конца, что происходит. У нас трое двукратных чемпионов Олимпийских игр.
Фамилии.
Татьяна Волосожар, Максим Траньков.
И Екатерина Гордеева. Все они двукратные олимпийские чемпионы.
Да. Прекрасные катальщики, прекрасные фигуристы, но при этом они еще и замечательные актеры. Таня Волосожар – белая королева, Максим Траньков – безумный шляпник.
Катя Гордеева – красная королева.
И да, шляпник в этой ситуации оказывается между двух огней, между двух двукратных олимпийских чемпионок, которая красная королева, она такая пафосная, такая свысока на всех смотрящая. Очень интересно наблюдать за Екатериной Гордеевой, которая исполняет эту роль. И белая королева – воплощение доброты, справедливости, любви. Да? Вот Таня Волосожар. Алла Сажар, и безумный Макс между ними, который...
Которому, в принципе, ничего не приходится играть, он просто выходит, и такой вот он на льду.
Ну почему?
Классный.
Он влюблен в Белую Королеву, что,
в принципе, в жизни
это так и есть. И, ну, это у них здорово получается. Есть танец на троих, который вот как раз трио двукратных олимпийских чемпионов. Это редко такое можно увидеть. А у нас это возможно. Ну и плюс еще, скажем, у нас с Машей...
По три роли в спектакле.
Вы кого играете в этой постановке?
А нам досталось много чего. Mm-hmm. Нам повезло. Потому что мы сначала играем родителей Алисы, потом мы смешные пирогиня и конфитюрель, и потом мы черная король и черная королева.
Ну, если родители, более-менее понятная история, потому что у Алисы есть родители, которые хотят сделать ей новогодний подарок, новогодний праздник. И...
Это достаточно такая... Ну, спокойная роль. А вот пирогиня конфитюрель – это очень яркие такие образы, которые смешные, которые заводят публику, и люди хохочут. Даже взрослые люди начинают смеяться, слыша голоса там папа.
На балу у красной королевы она дает приказ приготовить вот невероятный торт какой-то. И пирогиня этим занимается со своим помощником. Это я, конфитюрель. И с тортом случается какой-то некий казус, потому что у нас есть вот эти люди, которые без коньков, безумные акробаты, они прыгают все время и на батутах, и
случайно
на акробатические дорожки.
И случайно попадают в торт. Ну и тут вот наступает катастрофа, от которой пирогиня не может пережить, и она начинает постоянно падать в обмороки. И вот это надо посмотреть, как это происходит, потому что это действительно...
Слушайте, это больно же падать на лед.
А вот... Ну, есть секрет.
Есть секрет, да.
У чемпионов, как падать на лед, чтобы было не больно. Потому что надо так падать 3 раза в день, по много раз. Вот, так что...
Это нужно совместить еще с фигурным катанием, с какими-то...
Выполнением сложных, да,
элементов. Поддержки, тодосы, там, подкрутки, вращения, все это, выбросы, все это присутствует, и... Мне кажется, найдена та грань Ильей Авербухом вместе со всеми нами, когда это действительно интересно смотреть. Ты вроде бы, с одной стороны, смотришь фигурное катание, с другой стороны, ты окунаешься в атмосферу какого-то праздника, сказки. Это приятно. А, волшебник еще у нас есть.
Да, у нас еще есть замечательная Алиса, маленькая девочка.
Кто в этой постановке играет Алису?
Катя Куракова, воспитанница Московской школы фигурного катания, школы ЦСКА. Она еще в юниорском спорте катается, она прыгает невероятные тройные прыжки, все тройные прыжки, причем в каскадах с тройными же прыжками. Это уровень, ну, скажем, юниорского чемпионата мира по фигурному катанию на коньках. И она все это, у нее, причем много номеров, у нее 3 больших сольных номера, которые она с огромным удовольствием катает. Мы думаем, как же она...
Мы переживали, как она будет выдерживать, потому что в день 3 спектакля, как она будет это катать... Помимо того, что катать, надо играть еще, а она достаточно юна.
Еще и надо летать, потому что определенные моменты, когда она падает в кроличью нору, получается такая некая труба, да, в которой она есть специальный подвес и абсолютно бесстрашный человек, который не только прекрасно катается на коньках, но еще и она просто смелая девчонка. И это здорово, что мы очень порадовались. И она очень внешне вот как-то соответствует образу Алисы. Такая девчонка, которой все интересно, которая...
У которой горят глазки, которой хочется что-то изведать. Вот она прям подходит.
Да, и ее не пугают какие-то несуразные, невообразимые вещи, которые вдруг происходят в нашей сказке.
А эти несуразные, невообразимые вещи, они происходят по сюжету, да?
Конечно, да, по сюжету.
А невообразимые, несуразные вещи, которые не запланированы сюжетом?
Бывают.
Бывают,
конечно.
Например?
Ну, например, в нашем номере, который как раз-таки вот торт ломают эти акробаты, а потом они его должны собрать. Иногда торт начинает хулиганить.
И живет своей жизнью.
И не хочет приходить в форму, в которую он должен в конце оказаться. И тут начинается такое поглядывание нам с Алексеем, а в конце мы должны, типа, вот он, все-таки мы его доделали, несмотря на катастрофу. А он иногда не хочет поддаваться этому, и мы, ну, всегда в самый последний момент, в самую последнюю секундочку, раз, торт готов. Это какое-то волшебство. Я уже в отчаянии думаю, все, торт уже не соберут, все это, а он раз и готов.
Нам всем конец, там есть такие слова. Да. Нам всем конец в песенке.
Так, а конец первой части нашей программы. Прямо сейчас 2 минуты рекламы, возвращаемся в эту студию совсем-совсем скоро.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с Максимом Михалко, главным редактором «Советского спорта», готовимся к Новому году с знаменитыми фигуристами, с чемпионами мира. Мария Петрова у нас в гостях, Алексей Тихонов. Еще раз всем здравствуйте.
Здравствуйте.
И давайте еще несколько слов по поводу спектакля. Во-первых, мы уже сказали, где. Это спорткомплекс «Юбилейный».
Совершенно верно. Да. С 28 декабря по 7 января 2019 года включительно. Как раз новогодние праздники, новогодние каникулы для детей и новогодние праздники для взрослых. Мы ждем всех в спортивном комплексе «Юбилейный» в 11.30, в 15 часов и в 18.30.
Спектакля в день.
В день, да. Слушайте, очень насыщенные новогодние каникулы у вас получаются.
У нас, да.
Ваша дочь Полина, ей уже 8, да?
Ей 8, да.
8, да.
Катается?
Катается.
Как?
Хорошо катается. Лучше, чем мама с папой в ее возрасте, да.
Но радует нас очень другое, что она... Если поначалу, когда бабушки наши настаивали, наша мама, на том, чтобы мы отдали Полину в фигурное катание, мы говорим, да ладно, подождите, пожалуйста. Но в итоге мы дотянули до 5 лет.
Хотя это поздно для современного фигурного катания.
В 5,5 лет мы отдали свою дочь Полину в фигурное катание, и первые месяцы это был немой вопрос в глазах ребенка. За что? Мама, папа, зачем? За что? Что я сделала не так? Но прошел вот первый сезон, он был достаточно сложный такой сезон тренировочный, и мы видим, насколько дочь наша поменялась. Она стала быстрее, она стала смелее, она стала координированнее, она стала лучше во всех смыслах. И прям вот человек растет на глазах. И в плане развития физического, и в плане развития умственного в том числе. Это дает спорт, нас это очень радует. И она увлеклась работой, и она привыкает трудиться. А это не может не радовать родителей, нас
вообще
как родителей.
Дорогого стоит, что современного ребенка вытащить из компьютера, из гаджетов, да?
Она у нас не сидела в компьютерах. Она до этого занималась и балетом, и живописью, и много-много чем. Просто...
балетом, скажем, танцем.
Танцем, да. То есть она не сидела. Дело никогда в гаджетах, и она вообще подвижный ребенок, и она долго не может этим заниматься. Ей хочется.
Она с удовольствием посидела в гаджетах, действительно, это правда, потому что...
Ей придумываем всегда развлечения другие, чтобы она не сидела в гаджетах. Потому что все зависит, конечно, от родителей. Если родители дают какое-то направление, слушай, давай не сидеть, пойдем поиграем в хоккей, или побегаем в футбол, или там мячик покидаем, или попрыгаем на скакалке, то дети не сидят в гаджетах.
Чем бы ваши дети, каким бы видом спорта ни занимались, но пусть немножечко все-таки спорт будет присутствовать в жизни каждого ребенка, потому что вы увидите, насколько лучше ваши дети станут благодаря вот этим занятиям.
А как найти именно тот спорт, как понять, что это именно тот спорт, который нужен ребенку, который ему подходит, где у него может и должно получиться?
Естественно, надо исходить от ребенка. Наша Полина очень любит танцевать. Она ходила на танцы. Почему мы ее отдали на танцы? Потому что ей нравилось. Она какая музыка где слышала, она начинала танцевать, подпевать. Фигурное катание отдали. Сначала эта рутина обучения не очень нравилась. А вот когда пошла программа, постановка программ, выступление, ее тоже это захватило, что она выступает, катается под музыку. Дети, которые любят носиться по дому с мячиком, естественно, надо вести в футбол. Все равно родитель немножко должен присмотреться к своему ребенку, что ему нравится.
А если не носится с мячиком?
Если сидит, значит, надо что-то...
Шахматы.
Шахматы, да. Но нет.
Нет, все равно это, скажем,
своим примером надо еще показывать, что возможно.
В секции гимнастики, либо это легкая атлетика, либо, конечно же, невероятно популярен футбол. Все смотрят футбол. И хоккей, конечно же, это для мальчишек, наверное, в большей степени виды спорта, которые также баскетбол, волейбол. Я вот до 14 лет, я помню себя, мне было не так интересно фигурное катание. А вот в баскетбол погонять, в волейбол, в футбол, в хоккей И это я всегда в первых рядах, пожалуйста. И я думал, что ж такое-то, почему же я занимаюсь спортом другим совсем, нежели...
На минуточку, чемпион мира Алексей Тихонов. Чемпион мира по фигурному катанию. Не по футболу, не по хоккею.
Но в 14 лет как-то вот щелкнуло что-то в голове. Я принял участие в показательных выступлениях вместе со сборной СССР тогда по фигурному катанию на коньках. И меня поразили ребята. Я понял, какой объем работы они выполняют для того, чтобы так кататься. И понял, что я хочу чего-то достичь именно в этом виде спорта, в котором, в принципе, у меня что-то получалось до этого момента. Но тогда это щелкнуло, и начался новый путь в жизни фигурного катания спортсмена Алексея Тихонова. И слава богу, что он встретил в свое время Марию Петрову.
Мария, Алексей. Вот как это у вас получается? У обычных людей как? Приходишь домой, да, дома жена. Ну вот, приходишь на работу, там совершенно другие люди. Вот, у вас. Выходишь из дома, приходишь на работу.
Да.
Да. И что самое характерное, жена везде. Жена одна и та же. Что дома, что на работе.
Не, ну она немножко меняется. На работе она одна. Пока идем из дома до работы, другая. Дома она третья.
У меня, честно говоря, с точки зрения мужчины, была паника в свое время, потому что я не понимал, как и долгое время был против отношений таких в паре, в дуэте, да, как, пока мы были в спорте.
То есть это такой служебный роман был.
Да, это вообще мне казалось, что ну как, это же невозможно. Это мешает достижению каких-то определенных целей спортивных, высоких, высочайших.
То есть даже не прикрикнешь в случае чего.
Нет, наоборот, я сначала прикрикивала, а потом думала, а как же теперь это поменять? Теперь кричать тоже не надо, в общем-то.
Надо же вернуться домой, а что делать дома? Продолжать обижаться или ссориться? Зачем это нужно дома вообще? И Маша в этом плане, конечно, научила меня абсолютно оставлять работу на работе. Не без труда, скажу я вам, но это я этому научился, и слава богу, потому что сейчас, наверное, я счастливый человек, потому что мы все время вместе, и вот это чувство, вот эта связь, которая есть, она поддерживает нас и дома, и на работе. Это удивительное дело. То есть в свое время я ошибался.
Ну, в общем, уже так на протяжении 20 лет практически. Мы ходим вместе.
На работу и
с работой.
20 лет, понятно, нормально.
Культурные люди.
Кстати, вы сказали, Ленинградская школа фигурного катания, сейчас Петербургская. Скажите, а что это? В чем ее отличие от Московской школы, какой-то еще?
Это стиль катания, пластика движения, постановка конька на льду, само скольжение по льду более мягкое, скажем, московская школа ЦСКА, если это брать, это более мощное.
Скоростное такое, да.
Мощное, яркое. Скоростное. Более прямолинейная.
Питерская все-таки более тонкая, витиеватая.
Витиеватая, да, совершенно верно. То, что создавали в свое время Белоусова, Протопопов, да, нам довелось с ними пообщаться, и дотошность в мелочах. А вот здесь вот довести, и нас, чтобы у них невероятно было музыкально жест рукой, просто кисть довести, чтобы в акцент музыкальный попасть. Вы неправильно делаете спираль смерти, говорил нам Олег Алексеевич. Мы говорим, почему? Мы говорим, а тодос, подскажите, что нам нужно сделать в тодосе? Этот элемент, общепринятое название сейчас. Он говорит, это не тодос, а спираль смерти. Потому что они именно и придумали этот элемент, и он назывался у них спираль смерти. И он объясняет какие-то нюансы, чуть-чуть довернуть руку партнера, чуть-чуть увести больше плечо и так далее и тому подобное. И ты понимаешь, из чего выстраивалась красота их катания. Казалось бы, ничего такого сложного по нынешним, да, меркам техническим. Но иди так прокатайся. Но
это такие идеальные линии. Прям от партнера к партнерше переходит. Ты не можешь не заметить, как этот переход вот из руки в руку, потому что это настолько все плавно и красиво. И в движениях то же самое. Нет нигде. То есть едешь, там рука у одного выше, ниже. А здесь это гармонично. Одна линия из двух человек.
А вот этот переход из фигуриста в актера, он тоже плавный? Он настолько же плавный. Вы же актеры. Вот сейчас вы актер, вы играете. Вы играете в «Алисе в стране чудес».
Уже давно играем. Не только в «Алисе».
У нас он получился плавным и...
Да нет, я не могу сказать, что он у нас плавным. Он у нас таким резким получился с появлением ледниковых периодов, в которых мы окунулись. Это было Первое, это было изначально страшно, потому что Алексей вообще сказал, что это не получится, потому что, ну как, можно выйти с артистом, не умеющим кататься на льду, ты фигурист, который не умеешь играть, и как это совместить, чтобы тот катался, а ты так же играл, как он. И казалось, что это не подходит.
Я даже в большей степени катался, потому что мне казалось, что это смешно, это невозможно, это будет смех и слезы просто. Или смех сквозь слезы. Но Марии было интересно. Мы еще заканчивали. У нас был крайний сезон наших выступлений на мировых аренах и европейских. И Маша говорит, да давай попробуем. Интересно же что-то новое в жизни. И уговорила меня. Хотя я был категорически вначале против этого. Но тем не менее это случилось. И пошло-поехало. И в этом плане, конечно, мы многому за вот эти годы научились.
А потом уже пошли-поехали наши ледовые спектакли. Потому что они действительно стали спектаклями благодаря вот проектам телевизионным.
В какой-то момент Авербух нам говорит, Илья, он говорит,
а вы можете
вот
уже
теперь
сами. Вы можете.
Я готов ставить настоящие спектакли на льду ледовые.
То есть мы вырастили целое поколение фигуристов, которые могут играть в актерские игры.
Теперь другим сложнее, кто приходит, потому что у них нет той базы, которую прошли мы. Вот эти телевизионные проекты с разнообразными артистами, они нам дали очень много. Другие профессии, познать, как это может быть. И благодаря им Илья создал такую команду именно артистов-фигуристов.
А прервемся на пару минут, реклама будет очень короткая.
Культурные люди.
Чего тебе?
Тише. Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык? А?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с главным редактором газеты «Советский спорт» в Петербурге Максимом Михалко разговариваем с чемпионами мира по фигурному катанию. У нас в гостях Алексей Тихонов, Мария Петрова. Мы готовимся к Новому году. Еще раз напомню, в спорткомплексе «Юбилейный» 28 декабря стартует марафон, не побоюсь этого слова. «Алиса в стране чудес». Ледовый спектакль. Это не шоу, это именно спектакль. Веселый, драматический, яркий, сюрреалистичный. Какой еще?
Неожиданный.
Неожиданный, да. Такой спектакль для всей семьи. Спектакль для детей, спектакль для взрослых. Потому что каждый для себя найдет там что-то, мне кажется, что-то интересное именно для него лично.
Добрый, веселый, познавательный, сказочный, яркий. Не знаю, какой еще. В общем, приходите и сами убедитесь.
Да,
какой
непредсказуемый
стороны взгляните,
порой.
С такой вам и покажется он.
Вот как вы, как специалисты, можете увидеть ребенка на улице и понять, он подходит для фигурного катания, его заждались.
Приходите
на
каток.
Площадке,
вот,
да.
Или на каток. На Елагин остров. Пришли, посмотрели, сказали, о, вот это прикольный ребенок.
Прикольный, можем сказать. А что будет именно великим фигуристом? Нет, надо все-таки ближе знать ребенка, как он тренируется, какой у него характер. Очень много талантливых не справляются, именно доходя до какого-то определенного уровня, именно из-за характера не справляются, не могут перебороть что-то в себе. А вот когда есть у ребенка характер, это очень важно. Ну, мне кажется, в любом виде спорта, не только в фигурном катании. Вот чуть-чуть надо где-то побольше упереться, вот тогда...
Можно чисто внешне сказать, да. Что да, наверное, вот эта девочка, либо этот мальчик подходит для фигурного катания, потому что, ну, в силу определенной конституции, да, физики какой-то. Но в основном Мария права. Характер, который познается, ну, хотя бы нужен там годик позаниматься спортом мальчишки или девчонки для того, чтобы понять, получится ли дальше или нет.
У меня такая смешная история была. Ко мне на катке подходит, наверное, скорее всего, бабушка была с мальчиком и говорит: а вот скажите, вот нам надо в парное катание идти, а я мальчика сначала не вижу. Нам у тренер говорит, что мы точно будем парниками. Я говорю: слушайте, а где ваш мальчик, сколько ему лет? Она мне показывает такого маленького мальчика, которому 5,5 лет. Я говорю: знаете, а он уже катается? Она говорит: да, да, уже очень хорошо катается. Но вот я думаю, что в парное. Я говорю: ну вы подождите, вы покатаетесь до 12 лет, поймете, куда.
Как вот? Это профанация, тренерская профанация.
Да, абсолютно.
Нет, он, может быть, будет крупным, высоким мальчишкой. Тогда, конечно, в парное катание. Но неизвестно, каким он вырастет. Сейчас он просто повыше, чем другие мальчики. И сразу ей говорят: вот вы парники.
Все-таки вот спорт высоких достижений или спорт для удовольствия, для общего физического развития? Допустим, вот у меня дочь, ей сейчас 3 года. Да? Я судорожно решаю вопрос тем, чем ее занимать, когда ей стукнет 4.
Для девочки конкретно, скажем, вот этот возраст, да, 4 года, это танцы, это может быть и плавание, если человек любит воду, это может быть и фигурное катание, потому что это все очень хорошо.
Сначала это для здоровья.
Сначала
надо отдать и
здоровья.
Смотреть. А да. Если она загорится, конечно, если она захочет и скажет, вот ей понравилось, она скажет: я хочу идти дальше, я хочу, тогда ни один родитель, мне кажется, не отступит, не скажет: нет, я не хочу, чтобы ты занималась спортом и выиграла чемпионат мира.
Смотрите, есть аргументы против спорта высоких достижений, вы все их знаете, да? Травма опасна,
да.
Общие нагрузки приводят к тому, что организм изнашивается сильнее, гораздо быстрее.
С этим я не очень согласна,
это не
как
стереотип.
Он быстрее изнашивается. У обычных людей он тоже изнашивается. Они сидят за вот компьютерным столом целый день. У них тоже все изнашивается, потому что они не двигаются. А мы, спортсмены, двигаемся, у нас все в движении, организм больше функционирует. Мне кажется, что тут двоякое, что вот если спорт высоких достижений, то у тебя все износится, и ты все. Да, случаются травмы.
Ну вот, например, тот же самый Евгений Плющенко, которого мы все хорошо знаем. Вот. Сколько у него винтов и заклепок в позвоночнике?
Есть, да, есть.
Есть. У Алексея Гудина титановый протез в тазобедренном суставе стоит. Тоже это...
Ну
да, это
у
бывает.
Тех людей, которые спортом не занимаются, тоже бывают и винты в позвоночнике, и тазобедренные суставы заменяют.
Ну, реже.
Да не реже, да, все то же самое. Они чаще ноги ломают, они идут подскользнулись. Мы если подскользнулись...
Да.
Мы...
Обычные люди падают не умеют.
Порог
да.
Ниже, болевой.
Да, мы спасемся, устоим, а тут может разная ситуация произойти, поэтому...
Смотри, а насколько часто вот в спорте такое явление, когда родители свои нереализованные спортивные амбиции пытаются... помощью детей реализовать. Когда, например, не стал кто-то, например, великим футболистом, кто-то великим хоккеистом или фигуристом, и ребенка именно в этот спорт, даже, может, не задумываясь, игровик ребенок или не игровик. Часто ли это явление?
Вот с вами как было? Вы как попали в спорт?
Ну, у меня мама лыжами занималась, не фигурным катанием. Но хотела, чтобы я... Ни за что в лыжи не хотела. Говорила, это не женский, ну, не для девочки вид спорта, а фигурное катание.
У меня мама занималась волейболом. Немножко так, не сильно профессионально. Ну, такой средний уровень был. А папа занимался... Бодибилдинга, наверное, тогда еще не было, но он начинался, да, но и он вот этим. И в то время 70-е годы, конец 70-х годов, невероятно были популярны. Я как раз пришел в секцию фигурного катания, меня привели, когда Мария только родилась. Но, тем не менее, спорт был очень популярный. Ирина Роднина, Александр Зайцев, Пахомова Горшков. И пошло-поехало. Ну, не знаю, с чем это связано, но спасибо им большое за то, что они отдали нас в фигурное катание. Вообще, нереализованные амбиции, мы видим это, прям родители так настроены, и давят, и давят, и давят. Хорошо ли это? Я думаю, что не очень хорошо. Потому что бывает, что детей просто в какой-то момент определенный раз обрубают, и они говорят: все,
отвращение.
До свидания. Такие
случаи тоже
я
бывают,
не пойду на этот лед никогда в жизни. Наверное, это случается и в других видах спорта.
Да,
абсолютно верно. Но мы понимаем, что сейчас у нас есть определенная долгосрочная, так сказать, перспектива развития фигурного катания нашей дочери. И мы не давим на нее. И каждое соревнование, на которое она выходит, там, занимает 23-е место, занимает на следующем старте 10-е место. Это прогресс? Конечно же, да. И она, мы видим, что она, как она катается. Сейчас места-то, в принципе, не столь важны. Важно, как научить человека в правильном направлении трудиться. Многие родители этого не понимают, тем более, если у них не случилось, да, каких-то
им
результатов.
Им нужны сразу места и результаты, да, прям в детском возрасте. И они этих, ну, детей очень прям задавливают иногда, что вот надо сейчас, а потом никто не вспомнит. Это ребенок скажет, а я не хочу больше заниматься, и он там занимал первые места. Настолько это обидно становится, что вот дети потом так отказываются резко, потому что родители раньше времени хотели больше.
Кстати, насчет мест. Например, в Швеции в детском хоккее подсчет очков начинается только с 13 лет, чтобы дети раньше времени забивали себе голову местом команды в турнирной таблице. С 13 лет. Вот.
Да.
Вы считаете, правильно это?
Ну нет, да, места тоже играют роль, потому что дети видят свой прирост.
Вопрос именно, с какого возраста надо вот детей на это ориентировать?
Ну, Швеция страна поменьше, но тем не менее занимающихся хоккеем в Швеции, я думаю, невероятное количество мальчишек занимается хоккеем. С какого возраста? Ну, они приняли такое решение. Хорошо это? Наверное, хорошо для Швеции. Как это будет у нас, работать или не работать? Все-таки Россия страна другая. Мы русские люди другие, и нам вот это соревнование, которое постоянно присутствует и которое является двигателем, да, прогресса, развития в том или ином спорте, оно само по себе очень неплохо, на мой взгляд. Просто как ты к этому, если мой ребенок занимает вдруг 10-е место или там 15-е, и я начинаю его чехвостить, почем свет, и девочка или мальчик расстраивается и плачет, это ужасно. А если ты поддерживаешь ребенка и говоришь, ничего страшного, есть зато стимул потрудиться еще, чтобы дальше на следующем турнире занять там 11-е место, 10-е. И так потихонечку.
Относясь к соревнованиям, мы относимся, вот Полину настраиваем, что это у нас праздник. Соревнования – это праздник, к которому ты готовился. Зачем ты ходил на тренировки? Чтобы выступить на соревнованиях.
Правда, так, тренироваться не надо, просто вышел и прокатался.
Выступил на соревнованиях. Да, ты допустил ошибки. Она, мы потом просматриваем видео, она сама может проанализировать свою ошибку. Это очень важно. Она уже в этом маленьком возрасте может проводить анализ и может уже что-то изменять, работать над тем или над другим элементом. И всегда мы идем, соревнования – это праздник. Соревновались? Да. Когда получилось – замечательно. Что-то не получилось – значит, есть над чем работать. Пошли дальше.
Подводя черту, чтобы не сломать психологически ребенка, его надо поддерживать, да? Его не нужно ругать, его не нужно все время давить на него. И, пожалуйста, дорогие родители, не забывайте, что дети есть дети, и им нужен выходной день, а может быть и парочку выходных дней в неделю от их занятий, от спортивных, научных, музыкальных и так далее и тому подобное.
А во что родителям обходится занятие ребенка фигурным катанием?
В разные суммы. Это в зависимости от того, сколько ты хочешь дополнительных занятий.
Сейчас даже при условии, что школа фигурного катания бесплатно, и ты попадаешь в группу, которая есть несколько занятий. Раз в день бесплатно ты можешь кататься час или 45 минут на льду.
Ну, и занятия УФП, хореографии бесплатные. Но часа мало уже, например.
То есть нужны подкатки.
Нужны подкатки, да. Mm-hmm. Ну, грубо говоря, это, может быть, выливается от 30 тысяч рублей и может доходить и
да,
до 100.
Скольки, ну да.
Коньки, костюмы, музыка, подкатки. Все это стоит денег и выливается в очень приличные суммы. Но мы вкладываем это в своих детей. Мы с этим сами столкнулись, думаем, елки-палки. А где деньги? Мария, где деньги?
Слушайте, а вот на всякий случай, сколько стоят приличные коньки?
Детские?
Ну,
они варьируются тоже. Да. Ну, вот от 8 тысяч, допустим, до и выше.
Ага, то есть варианты за 3-5 тысяч рублей.
Нет, а тут должны быть специализированные магазины. Придя там в спортмастер, это не то. Там просто для катания на улице, кто не умеет.
Да, это вокруг елки покататься. Они мягкие, они удобные, не надавят тебе, но они не держат так ногу, что для спорта не подходит абсолютно.
А специализированных магазинах продаются именно те, что нужно.
А я сейчас покупал как раз себе лезвия, со временем сточились. Сейчас нам уже не надо так часто. Раньше мы меняли каждый сезон ботинки и коньки. Ну, а сейчас, я думаю, надо, коньки уже сточились. Там слой рабочий такой, и они все ниже и ниже становятся. С одной стороны, ближе к земле, и более устойчиво себя чувствуешь. С другой стороны, надо уже поменять. И я говорю, Маш, мне надо коньки купить. Она такая, ну, покупай. И те коньки английского производителя, Gold Seal, там, которые мы используем обычно, а я не знаю, уже давно не покупал коньки, потому что в сборной они выдаются, как бы, а тут... Сколько стоит? Мне говорят, 34 тысячи рублей. Только лезвие.
Только лезвие.
Только лезвие, без ботинок. Я говорю, да ладно. Они говорят, ну, не волнуйтесь, мы вам сделаем скидку. Там вы как чемпионом мира. Ну, дали нам хорошую скидку, правда, но все равно. Это же зарплата.
Ну, еще ботинки столько же.
Еще ботинки, да.
Ну, грубо говоря, 50-60 тысяч рублей хорошие профессиональные коньки. Слава богу, что спортсменам в сборной их федерация выдает бесплатно. рассказали страшные истории про фигурное катание российское.
Ну вот в этом страшном месте давайте прервемся на рекламную паузу. В следующей части программы поговорим о том, что у нас происходит в фигурном катании, как наших фигуристов засуживают, и они от этого становятся только сильнее. У нас в гостях чемпионы мира в парном катании Мария Петрова и Алексей Тихонов. Реклама будет короткой.
Культурные люди. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Культурные люди.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с главным редактором советского спорта в Петербурге Максимом Михалко разговариваем со знаменитыми фигуристами Марией Петровой и Алексеем Тихоновым. Я напомню, в эти новогодние каникулы в Петербурге премьера. Ледовый спектакль «Алиса в стране чудес». Мария и Алексей участвуют в этой вакханалии. Место действия – спорткомплекс «Юбилейный» с 28 декабря по 7 января. Но прямо сейчас, как и обещали, давайте поговорим о современном фигурном катании, о том, что происходит на большом льду. Вот в эти выходные, насколько я помню, закончился финал Гран-при.
Совершенно верно.
Я, вот честное слово, я не следил. Я был дико занят. Что там произошло? Что случилось? Я просто видел заголовки. Мы впервые за несколько лет остались без золотых медалей.
Да, финал Гран-при проводился среди юниоров и среди взрослых. Если юниоры добыли золотые медали в женском, в танцах, в парах. Мальчик не взял золото, но, тем не менее, 3 золотых медали в юниорском финале гран-при. Во взрослом золотых медалей не случилось. Алина Загитова заняла 2-е место, Лиза Туктамышева 3-е, Софья Самодурова у нас оказалась 5-я. Но прекрасно каталась, для нее это первый сезон, и вот питерская школа катания была представлена 2 участницами. Лиза Туктамышева, Софья Самодурова, они...
Великолепно
выступали. Прекрасно. Лиза... Мне кажется, это очень хорошее возвращение, скажем так, в элиту фигурного катания, женского одиночного фигурного катания. Девчонки все делают правильно и хорошо. У Алины Загитовой было немножечко...
Прошу прощения, если они делают все хорошо и все правильно, то почему не золото? Японка, которая выиграла золотую медаль, она сильнее? Или это судейство все-таки?
Рика Кихара. Это юная девочка, ей 16 лет, очень хорошая фигуристка. Она в юниорах соревновалась как раз с Алиной Загитовой и проигрывала ей. Сейчас она выучила прыжок в 3.5 оборота, которым же владеет Элиза Туктамышева. Но Рика Кихара прыгает 1 в короткой программе, аксель в 3.5 оборота, и 2 в произвольной. Это очень серьезный технический арсенал. Но вы абсолютно правы в том, что финал Гран-при всегда был немножечко таким политизированным стартом, да, и здесь у судей есть возможности при прочих равных, скажем, отдать пальму первенства кому-то из тех, кто не русские, скажем так. Потому что...
По большому счету, вот как было, мы помним все скандал в Солт-Лейк-Сити, как было субъективным судейство, так субъективным осталось, несмотря на всю эту реформу.
Всегда будет. Всегда.
Фигурное катание не может быть иначе.
Если...
Ну, еще в финале у Алины была допущена небольшая ошибка, но она была в начале программы на то, что судьи очень... Все равно, когда...
Заволновалась,
да. И сразу же, конечно, начинают более придирчиво относиться. И тем более все время мы побеждаем. Понятно, что за маленькую ошибку нам всегда будут более строго. Никаких нам уже поблажечек. Вот ошиблась, да. Это и хорошо, что так происходит. Потому что если бы у Алины не было соперников, что же ей делать? Это хорошо, что появилась такая вот девочка.
И у Лизы, и у Софьи,
да, что появилась японская фигуристка, которая наравне... с ними может бороться. Это больше подогревает интерес. И ты болеешь и переживаешь. И когда будут выигрывать Алина, Женя, Лиза, это будет настоящая победа. Вырванная просто, можно сказать. Это будет здорово.
То есть конкуренция нужна в любом случае?
Конечно.
В парах тоже у нас, я быстренько закончу, в парах у нас серебряные и бронзовые медали. Опять же, французский дуэт, которому все судьи благоволят в этом сезоне. И при том, что они отвратительно откатали короткую программу, Ванесса Джеймс, Морган Сипре, такой французский дуэт, и наша Женя Тарасова, Владимир Морозов и Наташа Забияка, Александр Энберт. Две пары, которые вот так и расположились. При этом французы справились с произвольной программой и получили высочайшие баллы, которых, ну, судьям, наверное, виднее, но я считаю, что нужно немножко по-другому кататься, чтобы эти баллы заслужить. Вот в отношении одиночного мужского катания у нас только Сережа Воронов попал, который занял в итоге 5-е или 6-е место. Средненько откатался. И танцы на льду, 2-е, 3-е место. Опять же, ну, это хороший... Нет, вру. 2-е, 4-е место. Александра Степанова и Ивани Букин, они допустили ошибку там небольшую в произвольной программе, в твизлах, и, к сожалению, только 4-е. Хотя ребята могут бороться за первые места. Но тут вот финал Гран-при, он всегда такой немножко... На это не нужно обращать внимание. То есть его нужно пройти для того, чтобы был такой опыт. И для того, чтобы побеждать, нужно быть на голову выше. Значит, пока что не случилось вот это на голову выше. Плюс такое судейство, которое всегда чуть-чуть не в нашу сторону.
Слушайте, в последнее время очень многие говорят, что как бы техника начала вытеснять из фигурного катания артистизм. В связи с этим у меня большие сомнения по поводу того, что дальше. То есть девочки будут прыгать четверные прыжки, ну, как бы это будут девочки. То есть это будет не женское фигурное катание, девочковое фигурное катание.
Ну да, девочки прыгают именно девочки до поры до времени, а потом они перестают прыгать эти четверные, потому что когда они превращаются в женщин красивых, которые могут передавать действительно сложные образы, они уже не могут настолько технически. То есть четверной, я считаю, не нужно его прыгать в женском именно. Да, девочки, они прыгают, соревнуются там. А в женском одиночном катании должна быть та грация, та женственность, которая именно подчеркивает женщину. И при этом тройные прыжки. Но четверные, это настолько вот как раз-таки уводит от той, потому что это такой колоссальный настрой должен быть, чтобы заходить на этот четверной с концентрацией того, о какой женственности там можно думать. Там главное заехать и прыгнуть.
Мы с Машей обсуждаем постоянно этот вопрос. Он нас беспокоит и волнует. И мое мнение, возраст на Олимпийских играх и чемпионатах мира, мне кажется, у девчонок должен быть минимум 16 лет. Это вообще минимум. А лучше и 17, а лучше и 18. Потому что возьмем, к примеру, крайнюю, последнюю Олимпиаду, которая проходила в Корее, и Алина Загитова феерично, она просто выигрывает. Но при этом Алине 15 лет тогда, на Олимпийских играх. И выходит Каролина Костнер, итальянская фигуристка, которой 30. И показывает фантастическое женское одиночное катание в короткой программе. Она не справилась, к сожалению, с произвольной. И судьи ей готовы дать. Но не хватает уже, наверное, чем дольше ты, мне кажется, находишься в спорте высоких достижений, тем сложнее тебе из раза в раз собираться и показывать абсолютно чистое катание именно с точки зрения техники. Потому что Каролина Костнер, на мой взгляд, эталон женского одиночного катания была вот в прошлом сезоне. У кого будет возможность, просто посмотрите. Это искусство, на мой взгляд. Правда.
В прошлом сезоне ей занимался Алексей Мишин.
Естественно, да. Алексей Николаевич Мишин уже на протяжении полутора или двух сезонов с ней работает. И уже там неважно, ну, да, она все-таки не представляет Россию, к сожалению. Но ты думаешь о том, что очень прекрасно, что у Италии есть такая фигуристка.
Вот и хотелось, чтобы вот именно женское фигурное катание было таким. Должны быть элементы, конечно, сложные, без этого никуда, потому что иначе как соревноваться? Но должно быть такое вот уже гармоничное, взрослое, такое наполненное катание. Не просто к этому прийти из девочки в девушку, в женщину перерасти. И поэтому мне кажется, что вот как раз-таки Алексей говорит, что если бы возраст был немножечко постарше, мы как раз бы видели уже женское катание, а тут юниорское. Юниоры
пожалуйста, прыгайте, да.
Вот еще по поводу возраста. Есть еще мнение, что не очень хорошо именно психологические перегрузки вот от этих соревнований, от важности в таком возрасте, как вот там в 14, там в 15 лет.
Девочки ломаются, мальчики ломаются.
Что не готов еще вот все-таки организм даже.
Да
вот
это в любом возрасте, мне кажется, не готов. И, наверное, чем старше возраст, тем сложнее. Все равно когда-то происходит какая-то у спортсмена ломка, потому что ну, невозможно находиться на протяжении 10 лет на высоком уровне.
Вот о чем и речь, что для более взрослых спортсменов это нагрузки, а для юношей, девочек еще это перегрузки. Вот о чем
нет, я все-таки наоборот, не соглашусь. Наоборот,
юным полегче.
Бывают исключения, но в основном юниорам, юным спортсменам, у них нет осознания того, что происходит. То есть они...
Не успевают,
они проще к этому относятся, и они не успевают. Да, есть задачи, поставленные, потому что абсолютное доверие к тренеру, с которым ты выступаешь, тренируешься, да, и он тебе дает четкую задачу: иди и катайся, как на тренировках, пожалуйста, да. И у них нет еще осознания вот этого всего, что вокруг давит, что вокруг какая ответственность, что зрители, страна, федерация, президенты и так далее, они еще этого...
Что журналисты будут задавать вопросы, что, почему. Конечно.
Даже если что-то не получилось, но они поплакали день, ну и все, и как бы дальше пошли работать.
В конце концов, элементарный пример. Когда нам было по 15, по 12 лет, мы легко непринужденно лазили на деревья, не задумываясь о последствиях. Залез на дерево – счастлив.
Попробуй
залезть на дерево в 30.
Это можно. Ну, даже вот дети бегают, он упал, шлепнулся, вскочил. Ты уже там в 30 лет упадешь, ты уже так не скочишь. Ты начнешь, ребенок, потер, побежал, все в порядке. А тут и ногу можешь сломать в 30, когда упадешь, если так же, как дети падают.
Да, ну вообще, хороший очень вопрос, правильный, но все-таки юниорам, юношам и девчонкам полегче все-таки выступать. Мы с Машей заканчивали, уже были такими динозаврами, наверное, фигурного катания. Мне было 36 лет.
А мне 30, получается.
А Марии 30, да, и мы ощущали вот это вот, получали удовольствие от катания,
но все
равно...
В последние годы уже все равно было тяжело, потому
тяжело
что
уже
именно
было. За 10 лет нахождения в сборной, и каждый год ты выступаешь на этапах гран-при, в финале гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира, две Олимпиады. И все это настолько накапливается, и единицы могут себя перебарывать и выходить, и делать вновь все это хорошо.
Короче, 10 лет назад, когда вы же не повесили коньки на гвоздь, вы просто завязали с большим спортом, да? Вы выдохнули.
Да.
В какой-то степени, да.
Нам повезло, что случились вот эти проекты телевизионные, катания с актерами, с актрисами, с музыкантами. И они, конечно, продлили нашу жизнь. Плюс благодаря этим проектам в том числе случились спектакли драматические, музыкальные, мюзиклы. Уже три Илья Вербух вместе с нами со всеми сделал. Это «Огни большого города», «Фантазии на тему Чаплина», потом «Кармен» и «Ромео и Джульетта». Все три замечательные вещи, которые... Ну, когда-нибудь, я надеюсь, появится стационарный ледовый театр, в котором мы сможем все это показывать. Дай бог еще что-нибудь Илья Вербух вместе с нами со всеми придумает. А пока что, да, мы всех зовем на наш новогодний ледовый спектакль «Алиса в стране чудес».
Я напомню, спорткомплекс «Юбилейный» с 28 декабря по 7 января. Каждый день, еще раз повторю, это марафон по 3 спектакля в день. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира, люди, которых знает вся страна, будут показывать новогоднюю сказку в Петербурге. И, кстати, это премьера, петербургская премьера.
Да.
Мария Петрова, Алексей Тихонов были у нас в гостях. Спасибо и с наступающим Новым годом.
С наступающим
спасибо.
Новым годом.
С наступающим
спасибо.
Новым годом.
Культурные люди.